Слава Господу! Аллилуйя! Я рад приветствовать всех тех, кто смотрит нас в онлайне, тех, кто будет смотреть в записи. Я рад приветствовать вас в библейской школе обновления. И я верю, что на самом деле вы переживаете обновление, ваш разум обновляется. Аминь, Словом Божьим. И я рад, что мы сегодня вместе с вами можем снова получать свежую порцию обновления. Аминь. Аллилуйя. И давайте мы с вами коротко помолимся, сфокусируемся на Господе и верой примем откровение с небес. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя и мы прославляем Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем быть собраны во имя Твое. И мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем быть собраны здесь во имя Иисуса, все вместе, в Духе. Аллилуйя. И мы собраны вокруг Твоего Слова, и мы верим Тебе об откровении, и мы верой принимаем откровение с небес о Твоей благодати. И мы верим, что больший свет и большее понимание есть у нас от Твоей благодати. И мы приняли это верой, и мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что познание умножается в нашей жизни. И в нашей жизни умножается благодать и мир через познание. И мы благодарны Тебе. Мы благодарим и прославляем Тебя. Фу. Спасибо Тебе за то, что Святой Дух, Он внутри нас, и Ты послал Святого Духа во имя Иисуса, и Он является нашим Учителем, и Он тот, кто наставляет нас на всю истину. И Слово Твое есть истина. И мы благодарны Тебе за то, что Он наставляет нас на всю истину. Мы благодарим и прославляем Тебя. И Твое Слово говорит, что Иисус – это Слово, которое стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы благодарны Тебе за то, что Он – Дух благодати, Дух Святой, Он – Дух благодати. Он наставляет нас на всякую истину, и Он открывает нам благодать. Аллилуйя. То, что совершил для нас Христос. И что произошло в нас, о Господь, и что течет через нас к другим людям. Поэтому, Отец, мы благодарим и прославляем Тебя, и мы благодарны Тебе за большее понимание Евангелия благодати. Аллилуйя! Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу! И мы верим, что Дух Святой является нашим Учителем. Аминь. И мы вместе с вами будем смотреть в Писание. И когда мы будем вместе с вами смотреть в Писание, мы будем ожидать и откровения от Святого Духа. Аминь. Потому что Он послан, чтобы наставить нас на всю истину. Аллилуйя! И Слово Божье – это истина. Хорошо. И мы будем говорить вместе с вами о Божьей благодати. И мы должны понимать вместе с вами то, что есть одно Евангелие. И оно называется Евангелие Божьей благодати. Мы вместе с вами должны понимать, что нет такого понятия, как Евангелие исцеления или там Евангелие спасения, Евангелие процветания. Мы должны понимать, что есть одно Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа. И в нем есть исцеление, в нем есть спасение, в нем есть процветание. Аминь. Аллилуйя. И что такое Евангелие благодати? Это радостная новость о том, что совершил для нас Иисус. Аллилуйя. То есть это настолько радостная весть, что кажется, как такое могло быть, как такое может быть, но это истина, это правда. Поэтому мы верим вместе с вами в Евангелие Божьей благодати. Аминь, в Евангелие Иисуса Христа. Евангелие благодати. И очень важно понять, что слово «благодать» — это очень обширное слово. Знаете, чем больше я размышляю над этим, чем больше я изучаю благодать, тем больше я понимаю, что, знаете, сложно дать определение Божьей благодати одним словом. То есть это на самом деле обширный, объемный, если можно так сказать, предмет, но на самом деле или то, что Библия говорит нам об этом, то есть это очень объемно, это очень обширно, и некоторые из нас, мы, когда нам задают вопрос, говорят, что такое благодать, мы отвечаем, это незаслуженное благоволение. И это истина так, 100%, но это не только это. Знаете, я понял, что иногда разум, он хочет делать умозаключение. То есть, ну, вот, благодать – это вот это. И все, знаете, точка. Это. Благодать – это незаслуженное благоволение. И точка. Покаяние – это изменение мышления. И точка. Там. Вера – это там, действие. И точка. Но на самом деле мы должны вместе с вами понять, что благодать – это незаслуженное благоволение, но не только это. Аминь. Вера – это действие, но это не только это. Вот, поэтому я верю, что мы вместе с вами доверяем Святому Духу, и Он будет вести нас в эти дни, на этих уроках. И мы будем получать вместе с вами Божий свет, и мы будем получать больше понимания Божьей благодати. Но когда Писание говорит нам о благодати, оно говорит как о спасительной работе Иисуса Христа, о том, что сделал для нас Иисус. И в большей мере мы будем говорить вместе с вами именно об этом, то есть о том, что сделал для нас Иисус. Но также благодать – это то, что связано с дарами служения. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть речь идет о служении. Это тоже благодать, помазание, это благодать. Есть благодать и места. Поэтому это очень, знаете, такой объемный аспект в Писании. И есть многоразличная Божья благодать. Но мы будем говорить вместе с вами о благодати, как о том, что сделал для нас Иисус. То есть благодать – это то, что совершил для нас Христос. Слава Господу! Аллилуйя! И давайте прочитаем Римлянам 5 глава. И давайте прочитаем с вами 17 стиха. Римлянам 5 глава, 17 стих, написано: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Аллилуйя! Слава Господу! И мы видим вместе с вами, что Библия говорит нам о том, что тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности. Что значит приемлющее? Принимающее обилие благодати и дар праведности. То есть в 17 стихе мы видим вместе с вами очевидное слово, которое говорит нам о том, что Божья благодать не проявляется в нашей жизни автоматически, ее нужно принять. То есть те, кто принимают обилие благодати и дар праведности, эти люди будут царствовать в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. То есть, другими словами, мы вместе с вами видим, что если мы принимаем эти два дара, обилие благодати и дар праведности, мы будем царствовать в этой жизни. В этой жизни. Поэтому, если мы вместе с вами знаем, как принимать Божью благодать, как принимать обилие благодати, дар праведности, мы будем царствовать в этой жизни. Мы будем царствовать над грехом, господствовать над грехом. Мы будем царствовать во всех аспектах нашей жизни. Мы будем царствовать в финансах, мы будем царствовать в здоровье. То есть мы будем царствовать во всех аспектах жизни. Аллилуйя. Но как? Принимая обилие благодати и дар праведности. И знаете, есть преизобильная Божья благодать для этого времени. И мы должны вместе с вами понимать, что Бог обеспечил нас преизобильной благодатью. Писание говорит, что когда умножился грех, благодать стала преизобиловать. Знаете, когда грех умножается, благодать преизобилует. Когда стресс в этом мире умножается, Божий мир преизобилует. Когда, знаете, нехватка в этом мире умножается, Божье обеспечение преизобилует. Аллилуйя. Когда там финансовые кризисы проявляются в этом мире, Божья благодать в финансовом обеспечении преизобилует. Но она не должна остаться тщетной. Мы должны ее принимать, и принимаем мы ее верой. Конечно же, это другая тема, но это важно отметить, драгоценные. Аминь. Поэтому мы будем говорить вместе с вами о благодати, об обильной благодати, которую, принимая верой, мы царствуем в этой жизни. То есть мы будем говорить вместе с вами о том, как царствовать в этой жизни. Аллилуйя. Принимая обилие Божьей благодати. Хорошо. Давайте прочитаем вместе с вами Римлянам 5 глава с 15 стиха. Написано: «Но дар благодати не как преступление». Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека. Давайте скажем одного человека. Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Еще раз. Но дар благодати не как преступление. О каком преступлении идет речь? Речь идет о преступлении Адама. Если мы обратимся вместе с вами к книге «Бытие», 3 главе, мы увидим вместе с вами, что Адам совершил определенное преступление. Это было преступление, знаете, против Бога, но не только против Бога. Знаете, это было преступление против него самого и вообще против всего человечества и на самом деле мироздания. Что произошло? Результатом грехопадения была духовная смерть человека. То есть Адам умер духовно. И, если можно так сказать, он заразил духовной смертью все человечество. И он стал родоначальником греховной расы существ. И мы видим вместе с вами, что говорит нам Писание. Давайте прочитаем Римлянам 5 глава. 12 стих. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир», видите, одним человеком грех вошел в мир. Поэтому, когда люди говорят, знаете, от нас, как от людей, мало что зависит, это, ну, очень далеко от истины. Почему? Потому что грех вошел в мир одним человеком. Угу. И мы должны понимать вместе с вами, что речь идет не просто здесь о поступках, здесь речь идет о природе греха. Угу. То есть грех или природа греха вошла в мир, и грехом вошла смерть. И поймите, в данном случае речь идет не просто о физической смерти, потому что физическая смерть – это результат духовной смерти. Речь идет здесь о духовной смерти. То есть что такое духовная смерть? Это мать физической смерти. Угу. Что такое физическая смерть? Это первенец духовной смерти. Поэтому, когда Адам совершил это преступление, он умер духовно, свет Божьей жизни погас в нем, и он отделился от Божьей жизни. И теперь очень важно понимать, что значит «умер духовно», потому что когда люди, знаете, они слышат эту фразу «духовная смерть», то есть у них идея вот такая, то есть если разум не обновлен Словом Божьим, то у человека такое представление, то есть человек духовно перестал существовать, но это не так. Он оставался духовным существом. То есть он оставался духовным существом. А поймите, дух, он вечен. То есть сам по себе человек – дух, и он вечный дух. Мы должны вместе с вами понимать, что Бог есть дух. Аллилуйя, и он вечный дух. Дьявол есть дух, и человек есть дух. И мы были созданы вместе с вами по образу Божьему. Поэтому, когда мы говорим вместе с вами о духовной смерти, мы не говорим о том, что человек духовно перестал существовать. Нет. То есть смерть – это отделение. То есть что такое физическая смерть? То есть физическая смерть – это отделение духа человека, духа и души от физического тела. Угу. Физическое тело остается здесь, в земле, оно гниет, разлагается, но дух человека продолжает существовать. То есть человек продолжает существовать. Поэтому нам нужно обновить наше мышление в отношении этой истины, что и человек является духом, у которого есть душа, и который находится в физическом теле. То есть человек – это духовное существо, живущее в физическом теле. То есть мы вместе с вами должны понимать это, что мы вместе с вами являемся духовными существами, у которых есть физический опыт, а не физическое существо, которое иногда переживает духовный какой-то опыт или там мурашки по коже. То есть мы вместе с вами духовные существа. Угу. И Адам, как родоначальник расы людей, он также был духовным существом в физическом теле. Но когда он совершил преступление, он умер духовно, и он отделился от Божьей жизни. Но он продолжал существовать. Угу. Но он был духовно мертвым, то есть отделенным от Божьей жизни. Угу. Поэтому Писание дает нам понимание, что есть виды смерти. Запишите, пожалуйста. Есть духовная смерть, есть физическая смерть, угу, и есть смерть вторая, то есть это крайняя точка смерти, обитель духовно мертвых. Это то, о чем говорит нам Писание. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Книга Откровения. Книга Откровения. 20 глава, 14 стих. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». То есть мы видим вместе с вами, что ад и озеро Огненное – это как бы не одно и то же. Да? «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. Угу. То есть мы видим вместе с вами три вида смерти. То есть первая смерть – это духовная смерть, вторая смерть – это физическая смерть, то есть духовная смерть – это отделение от Божьей жизни, это то, что произошло с Адамом. И теперь через Адама, почему я сказал, это преступление было совершено также и против человечества, потому что представьте, теперь люди, которые рождались после Адама, они рождались с греховной природой, греховной сущностью. То есть они наследовали греховную природу, они наследовали духовную смерть, и они были рабами духовной смерти. То есть мы, очевидно, вместе с вами это видим и понимаем из Писания. Следующая физическая смерть. Иова, 18 глава, 13 стих. Откройте, пожалуйста, Иова. 18 глава, книга Иова, 18 глава, и мы закладываем некоторые основания 18 глава. Иова, 18 глава, 13 стих. Написано, что съест члены тела его, съест члены его, его первенец смерти. То есть, что такое первенец смерти? То есть, речь идет о физической смерти, которая съедает член, да, то есть разложение физического тела. Но мы видим вместе с вами, что физическая смерть – это первенец смерти. Какой смерти? То есть духовная смерть. Духовная смерть – это мать физической смерти. Поэтому причина, почему Адам спустя 930 лет умер физически, потому что он изначально умер духовно. Что значит умер духовно? Был отделен от Божьей жизни. Свет Божьей жизни погас в нем, и он начал осознавать свой грех, то, как он наг. И когда Бог пришел к нему в прохладе дня и начал говорить: «Адам, где ты?», Адам услышал голос Бога, он убоялся, то есть тот голос, который раньше доставлял мир, радость, покой, то есть, знаете, никакого страха. Теперь он слышит этот голос, он боится. И изменился ли Бог? Нет, Бог не изменился, изменился Адам. И кто сказал ему, что он наг? Его новая природа. Угу. То есть греховное сознание, которое производилось греховной природой. Угу. То есть можно так сказать, что Адам, он покаялся в обратную сторону, он перешел из жизни в смерть. Угу. Он перешел из жизни в смерть и стал рабом духовной смерти. И через это рабами духовной смерти также стали и люди, человечество. Аллилуйя! Но благодарение Богу! Слава Господу за Иисуса Христа! Аминь. Вот давайте откроем с вами снова Римлянам. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава. Мы читаем с вами то, что говорит нам здесь Писание, что посему, 12 стих, Римлянам 5 глава, 12 стих, поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Этим одним человеком был Адам. И он унаследовал смерть теперь от своего нового, если можно так сказать, духовного отца, дьявола. То есть почему? Потому что природа дьявола – это смерть, природа Бога – это жизнь. И мы видим вместе с вами, что вот что происходит. Человек является дверью в этот мир, и теперь через человека грех вошел в мир, греховная природа, и через грех духовная смерть и физическая смерть. Другими словами, Адам умер двумя смертями, то есть духовной и физической. Так и смерть перешла во всех человека. Вы видите, то есть что унаследовало человечество? Человечество унаследовало духовную смерть и как следствие физическую смерть. Потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть, духовная смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившим, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. То есть мы видим, что они унаследовали эту духовную смерть. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья. Благодать Божья. И дар по благодати, это очень важно, одного человека. Иисуса Христа. То есть как грех вошел в мир через одного человека, так и благодать вошла в мир через одного человека. Слава Господу. И дальше написано, И эта благодать преизбыточествует для многих. Аллилуйя. И 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в этой жизни посредством единого Иисуса Христа». Угу. То есть мы видим вместе с вами, что как духовная смерть царствовала посредством одного, то есть Адама, то тем более те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в этой жизни через единого Иисуса Христа. Аллилуйя. Хорошо. И давайте мы вместе с вами откроем некоторые места Писания. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Первый стих. Слава Господу. Слово Божье говорит нам. Ух, слава тебе, Господь. Знаете, вот просто держите это в своем разуме, как духовная смерть перешла во всех людей, угу. И в нем в Адаме все согрешили. Так те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в этой жизни через единого Иисуса Христа. То есть через Адама пришла духовная смерть, но через Иисуса Христа пришла вечная жизнь. И это дар благодати. Это дар благодати. Давайте прочитаем вместе с вами Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Я, знаете, вот я когда это читаю, я уже исполняю Святым Духом. Аллилуйя. Это живое Слово Божье. Вначале было Слово, то есть Слово Логос, и Логос было у Бога, и Логос было Бог. Оно вначале было у Бога, все через Логос, через Него начало быть, и без Него, без Логоса ничто не начало быть, что начало быть. Первые три стиха говорят нам о том, что Иисус существовал еще до своего воплощения. То есть мы вместе с вами должны понимать, что здесь речь идет о второй личности Божества, и мы верим в триединого Бога. Аминь. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Отец, Логос и Дух Святой. И вот мы видим вместе с вами, что вначале был Логос, то есть в начале всего был Логос. То есть мы видим вместе с вами, что Иисус участвует в сотворении видимого мира, то есть небо, земля, то есть Иисус участвует, все им и для Него было создано. Аминь. Давайте откроем с вами это место Писания. Откройте, пожалуйста, Колоссянам. Аллилуйя. Колоссянам, 1 глава. 15 стиха написано так: «Который есть», речь идет об Иисусе, «который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им, и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Здесь речь идет о божественной природе Иисуса, о его божественности. То есть о том, что он существовал еще до его воплощения. И вот дальше мы читаем вместе с вами. Давайте снова откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Первый стих. Вначале был Логос, и Логос было у Бога. Угу. И Логос было Бог. То есть очевидно, речь идет об Иисусе, и говорится о том, что Он Бог, оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И четвертый стих, написанное в нем, была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме свет, и тьма не объяла его. И теперь речь идет о воплощении Иисуса. Мы верим вместе с вами, что Иисус имел свое существование еще до его воплощения, да? То есть он вечный Бог, слава Богу. Вторая личность Божества. Но он воплотился, и теперь мы вместе с вами рассматриваем также Иисуса как и человека. Да, он 100% Бог, но он также 100% человек. И то, что мы прочитали вместе с вами в Римлянам 5 главе, написано так, давайте откроем с вами 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия, дар по благодати одного человека». Иисуса Христа преизбыточествует для многих. То есть, если люди упустят, что Иисус также человек, у них будет проблема с принятием преизобильной благодати. Почему? Потому что если Иисус не был человеком, он бы не мог бы нас спасти. Если бы он не был Богом, не смог бы сделать нас сопричастниками Божьей природы. И мы должны вместе с вами понимать, что мы бы не могли бы, и, знаете, иметь этого общения в этой прекрасной Троице. Поэтому Иисус 100% Бог, и он 100% человек. Аллилуйя. И вот мы видим вместе с вами, что написано, в нем была жизнь, то есть в нем, в Иисусе была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Что это за жизнь? Используется греческое слово «зоя», то есть вечная жизнь. В нем, в Иисусе была жизнь, и жизнь была свет человеков. Мы должны видеть вместе с вами в этом стихе, что когда Иисус воплотился, был рожденным от Бога человеком, то есть в нем была вечная жизнь, и эта жизнь была свет человека. Что значит «свет во тьме светит, и тьма не объяла его»? Речь идет вот о чем, что спустя века, знаете, после того, как свет Божьей жизни погас в Адаме, Бог пророчествует в Бытие 3 главе 15 стихом о том, что придет семя. Семя жены, аллилуйя, которая будет поражать дьявола в голову. И речь пророчески идет об Иисусе, и описано в 3 главе после того, как произошло грехопадение. И вот теперь, через века, мы видим вместе с вами, через тысячелетия, происходит осуществление этого пророчества. Слово становится плотью, обитает с нами полная благодати и истины. Происходит воплощение. Аллилуйя. Слава Господу. То есть что происходит? Свет Божьей жизни зажигается среди духовной тьмы. Что это за свет? Это свет Божьей жизни. Угу. И он зажигается среди тьмы духовной смерти. И вот она, лампочка Господа загорелась. Слава Господу. Зажглась. Среди мрака духовной тьмы. Угу. И вот мы видим вместе с вами, что говорится дальше. Шестой стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет». То есть Иоанн не был рожден свыше, и в нем не было света Божьей жизни. Но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Аллилуйя. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его. Верующим во имя Его дал власть или право быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аллилуйя. Слава Богу, речь идет о нас, о людях, которые приняли вечную жизнь, родившись свыше, и Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И мы должны вместе с вами понимать, что Иисус на то время, Он был один в своем роде. То есть единородный – это моногенез. То есть Он был одним, рожденным от Бога человеком, человеком, в котором была жизнь, был Божий свет, и Он находился среди аудитории духовно мертвых людей. Угу. И мы должны вместе с вами понимать, что в этом заключается вот это чудо воплощения. Угу. Давайте прочитаем с вами Матфея. Мы просто закладываем некоторые основания, чтобы нам глубже, глубже, шире увидеть благодать. Матфея, первая глава. Матфея, первая глава. О, Господь. 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. И это слово должно иметь ассоциацию у нас не только с праздником и подарками, но с тем, что на самом деле там произошло. Да? Рождество Иисуса Христа было так. То есть рождение Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Святого Духа. Почему это так важно? Почему? Потому что если бы Иисус был зачат естественным путем от Иосифа, в семени человека, мужчины, есть грех. Угу. Поэтому то, что было бы рождено от Марии, оно было бы духовно мертвым. Угу. Но, видите, был Божий план воплощения, о котором Бог говорил. Давайте откроем вместе с вами Бытие. Бытие, 3 глава, 15 стих. Написано: «Вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и семенем, и между семенем ее». То есть, ну, хорошо. То есть мы понимаем вместе с вами теперь, что вот человечество заражено грехом, и теперь семя мужчины, оно заражено грехом. Но о каком семени женщины может идти речь? Ведь же у женщины нет семени. Но мы видим вместе с вами, что Бог обещает женщине дать семя. Аллилуйя! И здесь речь идет о рождении Иисуса, сверхъестественном зачатии. Знаете, ученые уже доказали, что кровь, которая образуется в теле плода, она образуется благодаря семени, посеянному в утробе женщины. То есть кровь не от женщины приходит, а от семени, то есть формируется там. И на самом деле мы должны понимать вместе с вами, почему так важно было беспорочное зачатие, потому что тот, кто должен был быть рожден, а в нем не должно было быть греха, он должен был быть безгрешным, и в нем должна была течь безгрешная кровь, слава Господу. И вот оно, описание этого сверхъестественного зачатия, слава Богу. Для чего? Чтобы он стал совершенной жертвой за наши грехи. То есть это должен был быть тот, в ком нет греха, кто не знал греха, кто не сделал греха. Его кровь должна была быть чистой. И это наш Иисус. Аллилуйя! Иисус, в которого мы верим. Рождение Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Святого Духа, родить же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит. 23 стих, он пророчествует об этом непорочном зачатии. Он говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, и он нарек ему имя Иисус». И мы видим вместе с вами, что вот оно, сверхъестественное рождение Иисуса. Мы видим вместе с вами, что он был зачат, простите, пожалуйста, сверхъестественное зачатие Иисуса. Аминь. И он был зачат Святым Духом. Аллилуйя. И вот рождается человек, слава Богу, в котором есть Божья жизнь. Аллилуйя. Свет среди тьмы, духовно живой человек среди духовно мертвых людей. Угу. И в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И он был единородным, то есть одним в своем роде. Но знаете что? Божий план заключался в том, чтобы он не остался таким одним. Аллилуйя! Божий план заключался в том, чтобы вернуть нас в Божью семью, слава Господу, через искупление наших грехов и рождение свыше. Аллилуйя. Драгоценное, в этом открывается обильная Божья благодать на самом деле. И это сердцевина Евангелия. Давайте мы вместе с вами откроем некоторые места Писания. Аллилуйя. Давайте откроем с вами Матфея, 27 глава, 46 стих. Матфея, 27 глава, 46 стих, написано, около 9 часа Иисус громко крикнул. То есть мы видим вместе с вами Иисуса Христа на кресте, который висит там, и знаете, Он переживает эту агонию креста, и Его тело, оно просто, знаете, сочится кровью, и мы видим, что говорит Иисус. Около 9 часа Иисус громко крикнул, «Эли, Эли, лема саквани», что значит Боже мой, почему ты меня оставил?» То есть мы видим вместе с вами, когда читаем историю о том, что происходит на кресте, да, мы можем видеть определенную агонию Иисуса там, в Гефсиманском саду, мы можем видеть вместе с вами, как Иисуса побивают плетьми, да, то есть как Иисус переживает это посрамление, как Его прибивают как к кресту, и как кровь сочится. И мы можем видеть и понимать, что происходит с Ним в физическом плане. Но мы должны понимать вместе с вами, что происходили определенные события также в духе. Угу. И как мы можем понять и увидеть, что же происходит на самом деле в духе также? И мы видим с вами, что говорит нам Иисус. Он говорит, Боже мой, почему ты оставил меня? То есть мы видим, что Иисус берет на себя грех мира, и также Он берет эту духовную смерть на себя. Угу. И что происходит? Он констатирует факт отделения от Бога. Угу. Отделение от Бога. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас, курсивом написано, жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Но мы должны понимать вместе с вами, что здесь написано, что Он был сделан для нас грехом. Поймите, в Иисусе не было греха. Иисус не знал греха, Он не сделал греха. Угу. Но Он был сделан грехом. Когда? Когда наши грехи были возложены на Него. Аминь. Аллилуйя. И Он отождествил Себя с нашим грехом и с нашей духовной смертью. И мы видим, что он констатирует этот факт, когда говорит: Боже мой, почему ты оставил меня? Новая международная версия говорит так: Бог сделал того, кто не имел греха, грехом для нас, чтобы в нем мы могли стать праведностью Божьей. Бог сделал того, кто не имел греха, грехом для нас, чтобы в нем мы могли стать праведностью Божьей. То есть буквально Иисус стал грехом. И только после того, как он отождествил себя с нашим грехом и духовной смертью, он мог умереть физически. Может быть, это звучит для вас ново, знаете, может быть, вы никогда об этом не размышляли, но позвольте этим словам обновить ваше мышление. Почему? Потому что мы должны вместе с вами понимать, что когда мы говорили с вами о сверхъестественном зачатии Иисуса, о том, что Иисус, он был рожден от Бога, и мы должны с вами понимать, что Иисус был как Адам до своего грехопадения, о чем идет речь. То есть он был не смертный, не бессмертный, то есть грех не имел власти над ним, смерть не имела власти над ним. Угу. И мы видим вместе с вами, что Иисус говорит: имею власть отдать жизнь, имею власть снова принять ее. Угу. Поэтому, что очень важно понимать, что он бы не смог умереть физически, если бы он не умер духовно. Угу. Почему? Потому что мы с вами заложили определенное основание, что физическая смерть – это следствие духовной смерти. Поэтому ему нужно было отождествить себя с нашим грехом и отождествить себя с нашей духовной смертью, и только в результате этого он смог умереть физически. И мы вместе с вами должны понимать, что мы говорим сейчас об Иисусе, и мы говорим вместе с вами сейчас об Иисусе как о человеке, угу, который страдает за наши грехи, который является заместителем, аллилуйя, жертвой умилостивления, слава Богу. И вот смотрите, что говорит нам Писание. Смотрите, Матфея, 12 глава, 40 стих написано: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и сын человеческий». Давайте скажем: сын человеческий. Так и сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. В сердце земли 3 дня и 3 ночи. И вот давайте мы прочитаем вместе с вами то, что Духом Святым апостол Петр раскрывает в книге Деяний. Вторая глава, Деяния 2 глава, 22-36 стих. То есть мы видим вместе с вами, что после того, как Иисус умирает физически на кресте, да, то есть что происходит с ним? То есть физическое тело было положено во гроб, угу, но его дух отправился в ад. И вот смотрите, Деяния 2 глава, 22-36 стих написано: «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Как и сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы». И знаете, вот здесь есть мощнейший образ, когда он говорит, что вы взяли его и руками беззаконных пригвоздили ко Христу. То есть руки грешников были возложены на него, на совершенного Божьего Агнца. Это потрясающий образ из Ветхого Завета, как грех человека передавался на непорочного, чистого Агнца. Угу. И когда этот грех передавался ему через возложение рук, то есть теперь это жертва за грехи, и эта жертва должна заплатить за грехи. проливший свою кровь. А грехи этого человека были покрыты. Но Иисус – это совершенная жертва за грехи. Знаете, вот этот агнец, жертвенный агнец – это образ агнца, который висел на кресте, и они возложили свои руки на него. Это образ того, как возложен был грех на него. И мы должны вместе с вами понимать, что грех – духовная вещь, так или нет? И вот мы читаем с вами Деяния, 2 глава, 22-36, написано: «Мужи израильские, вы служите слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Другой перевод говорит: «родовые муки смерти». Почему? Потому что ей невозможно было удержать его. То есть мы вместе с вами должны понимать, что происходило там в аду. То есть это как родовые муки, что-то рождалось в этот момент. «Ибо Давид говорит о нем: видел я перед собой Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался, от того возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь, первое, души моей в аде, и, второе, не дашь святому твоему увидеть ления. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть мы очевидно видим с вами, что Давид говорит не о себе, он говорит о Христе, пророчески говорит о Христе. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». То есть первое, не оставлена душа его в аде. Второе, плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Итак, он был вознесен в десницу Божией и принял от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. И давайте откроем с вами Псалом 87, 5-7 стих. Псалом 87, 5-7 стих. И прочитаем с вами то, что здесь написано. «Я сравнялся с нисходящим в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошен, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак и бездну». И это слова, которые описывают нам то, что Иисус Христос переживал там, будучи 3 дня и 3 ночи в аду, в сердце земли. Слава Богу, на следующем перерыве, на следующем уроке, через перерыв, через 15 минут, мы продолжим вместе с вами дальше. Аллилуйя.